Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. Сейчас в эфире радио «Воскресенье», передача «Если болит душа». Она идет в прямом эфире, и я представляю постоянного участника этой передачи, православного врача, психотерапевта Вячеслава Владимировича Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Да, здравствуйте, Валентина, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами... Как я уже сказала, работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Итак, мы с вами давайте начнем с вопросов, которые у нас поступили на сайт. Начнем с этого. Страдаю алкогольной зависимостью, и это мне очень мешает вести православный образ жизни. Кодировался год назад, полгода назад, на год не помогло. Можно ли пройти у вас курс лечения в стационаре с православным уклоном, и сколько мне это будет стоить?
С самого начала начнем. Вот нам пациент задает такой вопрос. Вот алкогольная зависимость мешает вести православный образ жизни. Ну, так, собственно говоря, для того он православный образ жизни, чтобы преодолевать алкогольную зависимость. И здесь не надо ничего смущаться, надо просто вести полноценный православный образ жизни. Нужно вести церковную жизнь. И тогда можно будет алкогольную зависимость преодолеть. Вот вы там говорите, что дважды кодировались, и все бесполезно. Но... Видите, вы каким образом подходите? Вы сначала приступаете к таким духовным практикам оккультного свойства, чтобы преодолеть алкогольную зависимость, а потом удивляетесь, почему алкогольная зависимость мешает вам вести православный образ жизни. Нет, здесь нужно выбирать. Если вы человек крещеный, верующий, то вам ничто не мешает пользоваться всей полнотой того, что есть в церкви, чтобы избавиться от зависимости. Вот. А что касается центра нашего, пожалуйста, вы можете пройти у нас полноценную реабилитацию. И, ну, на сегодняшний день, вот, допустим, есть возможность поступить к нам в реабилитационный центр, было бы желание. А что касается стоимости, вот здесь мы как раз-таки исходим из платежеспособности. Ведь мы православный реабилитационный центр, и у нас, собственно, какой-то стоимости-то нет. У нас есть добровольное пожертвование родственников и законных представителей наших воспитанников на содержание наших реабилитантов, и мы просто откровенно говорим, что один пациент нам обходится 18 тысяч рублей в месяц, чтобы мы могли свести концы с концами при полном центре, вот, когда центр полностью укомплектован. Если человек в состоянии, родственники, эти деньги вносить, они вносят. Если нет, мы находим какой-то компромиссный вариант. И у нас всегда в центре есть кто-то, один или два человека, кто проходит реабилитацию бесплатно. Вот. Если у вас какой-то один из этих вариантов, ну, мы все рассмотрим, пожалуйста, на консультации и готовы вам помочь.
Есть вопрос, поступил вопрос по телефону, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, говорите.
Вячеслав Владимирович, скажите, пожалуйста, отличие врача-психолога от врача-психотерапевта, и как человеку самому можно ли определиться, кому нужно на прием?
Ага, хорошо, вас как зовут-то?
Валентина.
Вы сами, наверное, себе не представляете, какой сложный вопрос вы задаете, потому что на самом деле...
Интересно, очень коротко нельзя, да?
Нет, можно, пожалуйста.
Тем более самому человеку тоже не определиться.
Но я вот врач-психотерапевт, меня очень многие называют психологом. Я даже не знаю, на кого откликаться. Вот. Вроде бы и тем занимаюсь. Ну, психотерапевт – это, во-первых, врач. Это всегда врач, раз там написано «терапевт» в конце. А психотерапевтом может быть только врач-психиатр. То есть человек, который уже имеет первичную специализацию по психиатрии и проработал в этой области не менее 5 лет. Тогда он может пройти первичную специализацию по психотерапии и уже практиковать как психотерапевт. А психологом человек может стать гораздо проще. Он может закончить какой-нибудь факультет психологии в одном из вузов. Сейчас многие вузы предлагают такую специальность. Я не знаю, как сейчас, раньше были вообще даже какие-то чуть ли не 2-месячные курсы психологов.
и человек мог заниматься этим. Вот. Но да, действительно, здесь есть определенная, вероятно, и законодательная путаница. Человек, который обучился на психолога, он все время почему-то хочет лечить. И, видимо, есть такая склонность у психологов обязательно оказывать помощь уже такого врачебного свойства. И они изучают различные психотехники и пытаются вести какой-то прием, подобный врачебному, и занимаются там оказанием врачебной помощи. Но при этом они врачами себя не называют, они таки называют себя психологами. Психологическое консультирование, которое не предполагает никакого лечения, оно очень часто плавно переплывает и переходит в лечение, и психологи занимаются не только психотерапией какой-нибудь, но даже и медикаментозной терапией, и могут даже там предлагать своим пациентам какие-то психотропные препараты. Мне это все не очень нравится. Мне бы, конечно, как специалисту хотелось бы, чтобы в этой области кто-то навел серьезный порядок, чтобы мы знали, кто есть кто и кому обращаться. А эта вся путаница неразбериха, она вполне объяснима. Дело в том, что психология – это явление относительно недавнее, изобретение это европейское, оно появилось как раз тогда в Европе, когда в обезверившемся обществе появилась потребность в избавлении от каких-то душевных проблем, потому что все-таки человек – существо грешное, душа у него больна, и она требует какого-то уврачевания. И если отказаться от церкви, как такой, Богом данной лечебницы душевной, где мы можем преодолеть и свои душевные недуги, грехи, которые потом приводят к каким-то душевным расстройствам, страсти и так далее, тем способом, который сам Господь установил, тогда придется рассчитывать на человека. И спрос рождает предложение. Появились те, кто начали оказывать какие-то психологические услуги. И появилась даже наука психологии. У нас даже есть специалисты, кандидаты там, психологических наук, доктора психологических наук. Когда начинаешь разбираться в психологии как в науке, понимаешь, что там нет единых общих взглядов на человеческую природу. Там есть несколько авторских подходов, и имена этих психологов всех достаточно хорошо известны, с различными ответвлениями этих школ, и все. А сами эти авторские взгляды, они между собой никак могут не сочетаться и даже один противоречить другому. И тогда что считать здесь единым научным взглядом на человеческую природу, на устройство его души?
Тем более наука.
Да, тем более подходить как-то с едиными мерками к этому, ко всему. В общем, очень все сложно. Понятно, что хочется психологии придать определенную наукообразность, но мы видим, что из этого мало что получается. Да, наукообразных терминов очень много в психологии, так же, как и в психиатрии. Но если психиатрия все-таки это наука, то психология – это что-то такое, на мой взгляд, все-таки околонаучное, и наукой называться, наверное, все-таки не может. Хотя психология имеет право на существование. На безрыбье, как говорится, и рак рыба. Если нет живого общения человека с Богом в церкви, тогда приходится обращаться за помощью к людям, рассчитывать на них.
Мы в звонок поступил. Угу. Давайте послушаем. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Такой вопрос, Вячеслав Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А если человек имеет веру, как ему можно укрепить эту веру? И если у человека нет веры, что ему сделать, чтобы обрести эту веру?
Вопрос, конечно, хороший очень, особенно Великий пост. Лучше бы его, конечно, задавать православному священнику.
Попытайтесь.
Попытаюсь, конечно, раз меня спросили. Во-первых, вера. Что это такое? Мы читаем наш православный символ веры. Говорим «верую», и дальше идет какой-то текст. А что значит «верую»? Это что со мной происходит? Я как отношусь к предмету своей веры, когда я говорю «верую», что это для меня? Ведь я могу просто кому-то поверить на слово и согласиться, без проверки. Ну, просто вот человек вызывает доверие, я ему поверил. И он мне что-то предложил, я это делаю. И вот это я верю. А потом, когда я это начал делать, я убедился на собственном опыте, что этот человек был прав. И то, что я начал делать, принесло мне то, чего я раньше не знал никогда в жизни. Личный опыт какой-то. И тогда моя вера, она становится не просто «я верю тебе». Хорошо, ладно, я верю тебе. Нет, она становится моим знанием, таким непосредственным. И мне больше ничего не нужно. Мне вот тот, кто меня к этому привел, он, собственно, я в нем уже не нуждаюсь. Я сам общаюсь с предметом веры. Вот что-то такое же происходит с нами в отношении Бога. Мы сначала верим тому, кто нам про Бога рассказал. Иногда мы верим ему самому, когда читаем Евангелие, его словам. И поверив ему, вот так по-детски, доверившись, делаем то, что он сказал. Ну, например, начинаем жить по его заповедям. И тогда он сам становится для нас очевидностью. Мы обнаруживаем, что Христос, который это сказал, он и есть Бог. И это настолько ясно, как говорил Сальери, для меня так это ясно, как простая гамма. Вот так и вера наша. И если человек ее обретает, то он укрепляет ее тем же способом, каким обрел. Он живет по заповедям Божьим и этим укрепляет свою веру. А если человек еще колеблется, у него веры еще нет, тогда он молит Бога о том, чтобы он ему помог. Он говорит: «Господи, помоги мне, у меня проблемы с тем, чтобы поверить», как евангельский отец бесноватого. «Верую, Господи, помоги моему неверию». И так много раз на дню. И тогда вера дарована будет Богом. Тогда нужно будет ее укреплять.
Спасибо. Так, у нас есть вопрос следующий. Алло.
Алло, здравствуйте.
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 Вот вопрос. В молитвенном тексте исповедания грехов, вечернее правило, скверноприбычество. Вот стало непонятно, и как-то вот смутился. То есть какая-то леность, что-то связано вот с этим?
Нет, ну, скверно. Вот мы, когда молимся Богу, мы говорим: «И очистены от всякие скверны, и спаси блажи душу нашу». А скверна – это всякая нечистота, нечистоплотность наша. Вот когда речь идет о скверноприбычестве, это речь идет о нечистых доходах моих, то, что я приобрел неправедно. Украл, смошенничал, может быть, и ограбил. Я себе доставил, ну, принес себе доход, да, я что-то я приобрел, а как? И видите, христианство, оно говорит, что не всякий способ приобретения человеку полезен. И иногда мы начинаем откровенно страдать от того, что то, что, к чему мы так стремились, чего так хотели, во что бы то ни стало, мы это приобрели, но таким способом, который лишил нас чего-то гораздо более драгоценного, чем наше приобретение. Вот это и есть скверноприбычество. Вот от этого мы просим Бога избавить нас.
Давайте, пока наши уважаемые радиослушатели обдумывают свои вопросы, мы возьмем следующий вопрос с сайта, довольно пространный. «Страдаю аллергией с 2012 года, которая проявляется в виде сильных головокружений, обморочных состояний, бронхоспазма, тахиаритмии, отек квинки, редко зуд кожи. Реакция присутствует практически на все медикаменты, антибиотики, НПВС, местные анестетики, пищевые продукты. Развивалась постепенно, хочу излечиться от аллергии, так как это не дает возможности даже нормально существовать. Сейчас легче сказать, где у меня нет воспаления, нет возможности снять элементарную головную боль. Вдруг это психосоматика, и ваш метод психотерапии мне поможет. Извините за сумбур. Спасибо».
Ну вот там я хочу пояснить, что такое НПВС. Это нестероидные противовоспалительные средства. Угу. Ну да, речь идет вот о таком серьезном заболевании, аллергическом, когда человек реагирует на множество разных медикаментов, медикаментозная аллергия. Это очень даже неприятная вещь. И я не думаю, что здесь психосоматика имеет какое-то решающее значение. Хотя при любом хроническом заболевании возникает психосоматика. И психотерапия, в том числе и та психотерапия, которой я занимаюсь, она показана человеку, страдающему даже какими-то хроническими телесными заболеваниями, потому что неизбежно возникают
психосоматические
расстройства, когда соматика вызывает душевные какие-то болезни, такие как неврозы, например. И вот человек здесь уже крайне невротизирован. Посмотрите, как он подробно описывает все то, что его беспокоит, а там наверняка еще есть и какие-то хронические аутоиммунные заболевания у этого человека. Вот. Это все, конечно, само по себе психотерапией одной не лечится. Вот. Здесь нужны и специалисты в области иммунологии. Вот. Но известны случаи, когда человек может преодолевать вот подобного рода расстройства тогда, когда он включает самый высокий уровень саморегуляции, духовный. То есть тогда, когда человек предоставляет себя Господу Богу. Вот зачем человеку столько проблем? Ну, да только для одного, чтобы человек смирился. Если Бог сказал, ни один волос не упадет с вашей головы без моей на то воли, ну, значит, вот все, что с этим человеком происходит, происходит по воле Божьей.
Для чего?
Да, безусловно, благой, безусловно, полезный для нас. И мы должны эти заболевания, в которые мы так внимательно вглядываемся, вчитываемся в их природу, да, и волнуемся, переживаем, и нетерпеливо дожидаемся, ну, когда же, наконец, это пройдет.
Ищем пути лечения.
За что мне это, и какого еще специалиста попробовать, и на какой еще сайт в интернете зайти, чтобы почитать. На это уходит время, недели, месяцы и годы. И человек не успокаивается, не выздоравливает.
А наоборот, еще больше.
Да, а начинает уже приближаться к отчаянию, роптать, отчаиваться, и все может закончиться, конечно, трагически. А вывод только один. Если я болею, значит, так надо. Особенно вот для православных христиан это очень полезная вещь. Если я причащаюсь, то все, что мы называем там психосоматика там, или что-то еще в этом духе, какие-то душевные расстройства, во мне присутствует сам Бог всей своей полнотой. В меня вошел, во мне пребывает. И если я продолжаю болеть, ну, значит, так надо. Значит, болезнь – это то, что мне сейчас нужнее всего. Если Бог своим присутствием не устранил то, что заставляет меня страдать, значит, это страдание мне сейчас нужнее всего на свете. В этом можно нисколько не сомневаться. И человек, который вот так вот начинает пересматривать свое отношение к болезням, он постепенно выздоравливает. Ведь болезнь, которая была послана для смирения, она уходит за ненадобностью тогда, когда человек смиряется. Она свое дело сделала. Но только не всякий человек может догадаться, для чего ему болезнь. Вот в этом проблема. Вот для чего и нам дано христианство, дано Евангелие. Для того Бог и создал церковь свою здесь на земле, чтобы мы однажды узнали, что такое болезнь и как правильно болеть.
Звонок следующий поступил. Ага. Алло, послушаем. Говорите. Говорите. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
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 Говорите.
Да-да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья. У меня вопрос такой, Вячеславу Владимировичу. Первый вопрос. Принимает ли ваш центр на лечение некрещенных? Второй вопрос. Человек больной. Я считаю, что уже алкоголик. Крещеный. Но не может носить крест. Он его душит. И третий вопрос, как вот, жить и быть с такими людьми, вот нам, которые мы с ними, что за ведь?
Ну, на первый вопрос пока не забыл. Значит, некрещенных мы берем в центр, да. А второй вопрос. Крещеный
не может носить крест,
потому что он его душит. Видимо, потому думает наша слушательница, что он алкоголик. Ну, очень часто такое бывает, да. Когда крещеный человек не знает, зачем он покрестился или зачем его покрестили в детстве, допустим, и живет, не имея в виду своего крещения, того, что человек крещеный, то тогда это очень часто оборачивается состоянием ожесточения в отношении всего, что связано с крещением.
Потому что крещение само по себе – это такая серьезная, не ложная заявка человека на спасение. Особенно, когда это человек делает осознанно. Это он изъявляет свое намерение спасти свою погибающую душу. И тогда человек становится чрезвычайно привлекательным для ближайшей к нам духовной реальности, темной. Он становится привлекательным для бесов. И они очень внимательно следят за тем, что человек делает со своим крещением. Пользуется он им или нет? Ведь крещение – это то, что нам необходимо возделывать, как посеянное в нас семя, зерно. То есть совершать постоянно какую-то работу над собой. А во-вторых, это оружие, которым мы противостоим силам зла. Ведь мы, как сказано в таинстве крещения, во Христа крестистися, во Христа облекостися. Христос – это мы в Него облеклись, это значит, мы вооружились им. Это наше оружие, Он наш щит, Он наш меч. Это то, чем мы воюем. Мы воины Христовы, а оружие наше – Христос. И нам есть чем воевать. И те, против кого мы ополчились, а в таинстве крещения человек очень даже сильно ополчился, он прямо объявляет войну дьяволу. Mm-hmm. И трижды дует и плюет в его сторону. Кому это понравится? Если вот на меня бы плюнули три раза, мне бы это не понравилось. Вот и дьяволу тоже это не нравится. И он на этого человека внимательно потом смотрит. Ну-ну. И что ты сейчас будешь...
Что ты будешь делать, да, в крещении?
После этого. Вот. И когда он видит, что человек ничего не делает, он просто, знаете, даже и не имеет в виду никаких противостоящих ему сил. Он думает, что он как был сам по себе, так и живет спокойно. И тогда он становится очень уязвим для темной духовной реальности. И мы прям видим, как человек крещенный может буквально осатанеть. Даже вот если взять по воспитанникам нашего центра, мы хоть и берем некрещенных, но в основном-то у нас крещенные. У нас 99% ребят крещенных. Ну вот, пожалуйста. Когда-то эти люди приступили к таинству крещения. Почему они оказались в реабилитационном центре? Если послушать на первичной консультации, что говорят они сами и их родственники, то, собственно, мы видим, что человек осатанел, крещеный.
У нас есть вопрос, но у нас еще остался третий вопрос нашей...
Да, как жить с ними?
Да, нашей радиослушательницы, как жить людям, которые находятся рядом с этими людьми. Так, давайте все-таки вопрос сначала послушаем по телефону. Алло.
Вы смотрите, Вячеслав Владимирович.
Да.
А вот тело, да, вот плоть человеческая состоит из систем.
Тело.
Тело, в свою очередь, из органов, затем вот клетки и так далее. А вот из чего состоит душа, вот у меня такой вопрос. Представляете она организацию тела, его формы?
Ага, ну хорошо, вопрос.
Плоть, ну, или она как бы, ну, тоже наделена своей как бы душевной субстанцией идет.
Ну понятно, хорошо, я понял вопрос. Вот смотрите, действительно, наше тело очень многосложно, оно многосоставное, там очень много всего. И все это мы можем изучать в отдельности, рассматривать в отдельности. И даже пересаживать человеку органы по отдельности. Ну, я имею в виду трансплантологию, если заниматься. Мы можем удалить какой-нибудь орган, который не так уж жизненно важен, и видим, человек особо-то и не помер, и живет, и не приспособился.
А вот что касается души, вот чем ближе к центру человеческой личности, то есть к его духу, тем все становится проще, менее сложно, немного составно. Оно как бы становится таким цельным. И если мы выделяем там какие-то составляющие нашей души, то очень условно. Это вот просто даже, ну, результат, может быть, не только святоотеческой жизни, а может даже и вот такой, как мы говорили, психологии. Если мы будем наблюдать за человеческим поведением, то мы какие-то стороны его души можем выявлять и рассматривать отдельно. Но на самом-то деле душа – это уже более такая простая, немногосложная, цельная составная человеческой личности. Да, она уже нематериальна. Вот когда мы говорим о составных частях нашей души, ум с его мышлением, памятью, воображением, желание, свободная воля, наши чувства, наши эмоции, наша способность любить, ненавидеть, радоваться, наслаждаться, переживать все это, наше самосознание, наша словесность — это же все душевные качества. И вроде бы это все мы назвали отдельными словами, а мы, начиная говорить об этом, мы видим, что мы не можем вычленить одно из другого. А это все настолько связано, что если что-то отнять, то это будет уже серьезная утрата для человека. А может, даже и невозможно будет жить. Мы вообще говорим о человеке только тогда, когда имеем в виду его душевные качества. Если бы не они, то мы бы могли говорить только как о животном, о нем. А если человек расстается с душой, то он вообще становится суповым набором, ну, просто телом, трупом. И чем дальше и глубже в человека, к его ядру духовному, тем все более и более все просто и цельно. И в самом центре человеческой личности дух, который, собственно, и является местом пребывания Бога, самого простого, что есть, самого несложного, самого цельного в человеке. И если это происходит, если дух человеческий занят Богом, то тогда весь человек исцеляется. В нем становится цельным даже все клеточки, разбросанные по всей его телесной периферии, они все становятся объединены одним духом. Человек исцеляется. Вот об этом все время говорит православие. В этом ее, что ли, медицинское, что ли, такое значение, православие, когда человек становится цельным, он исцеляется. И вот это надо всегда иметь в виду.
Ответили,
да? Вот по поводу жить с человеком, да. Который не хочет носить на себе креста. Ну, если человек, у него нет психомоторного возбуждения, когда он становится опасным для окружающих, для себя самого, то, ну, в общем, жить с ним можно, терпеть можно. Если это близкий человек, там, муж, сын, брат и так далее, и стараться как-то ему помочь, вразумлять, молиться за него, ну, ухаживать за ним, потому что такой человек, он, конечно, очень часто просто одержим и сам себе не принадлежит, и предъявлять ему там какие-то претензии нравственные бывает неправомерно. Надо научиться такого человека тоже жалеть.
Терпеть.
Да.
Вячеслав Владимирович, у нас не так много времени осталось, и вот, наверное, последний.
Давайте,
вопрос,
хорошо.
Да, посмотрим?
Посмотрим.
Самый последний, который здесь у нас с сайта. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Мы с вами встречались, когда вы приезжали со своими лекциями к нам в Нижегородскую область. Очень благодарна вам за вашу деятельность. Слушаю ваши диски «Школа православного самосознания». Дай вам Бог сил, здоровья, мудрости, терпения, чтобы и далее трудиться на этой ниве помощи нам всем, грешным и заблудшим людям. Бываю в разных городах и часто слышу вопрос о том, как можно вас пригласить с лекцией в другой город. Расскажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, спасибо за добрые слова. Я вспоминаю вот эту поездку, она была ровно год тому назад, в апреле 2014 года. Мне очень эта поездка запомнилась тем, что там было несколько встреч таких запоминающихся в разных местах. Мы там встречались и со студентами средних учебных заведений, и с заключенными в колонии. Там я проводил с ними такую лекцию. Собирали тогда, это, для меня это был первый опыт, около 300 человек было заключенных, в основном молодые, конечно, там парни сидели, и я не знал даже, чем это все закончится. Когда мне предложили это дело, я так перекрестился, пошел. Но, слава тебе, Господи, мы тогда проговорили вот с этими ребятами в зоне, у них, наверное, больше 2 часов.
И интерес был с их
стороны. Да, интерес был, вопросов было очень много. Потом так мы пошли там в их трапезную пить чай, так еще за чаем долго общались, разговаривали. В общем, закончили уже затемно. Познакомился я там с медицинской общественностью и с теми, кто меня туда приглашал, там бизнесмены. Очень хорошие люди. И такой опыт, кстати, есть. Пожалуйста, да, мы можем, я, вернее, могу выезжать куда-то в другой город со своими лекциями, с консультациями, что можно как бы объединять. И для того, чтобы можно было меня пригласить, нужно просто позвонить вот по нашему телефону в Екатеринбурге, который на сайте у нас указан, 219-71-21, и сделать такую заявку, там все обговорить с нашим секретарем, все, угу, все это обсудить, и можно будет назначить дату моего приезда, я приеду, будем общаться. Но... к тому же мы сейчас собираемся не только с лекциями это делать, я пока не буду говорить, чтобы угу, не предвосхищать.
Угу. Хорошо, ладно, потом расскажете. Угу. Но есть у нас еще минутки 4, поэтому я думаю, что вот еще один вопрос – таким рассмотрим. Здравствуйте, я не знаю, что мне делать с моей мамой. Уже 5 лет ее мучает депрессия, и с каждым годом становится все хуже. Она говорит, что эту депрессию не переживет. У нее начинаются проблемы с сердцем. К Вере она пришла, когда погиб папа. Мама вырастила у нас одна, она всегда была сильной. Мы переехали из Латвии в Беларусь. Здесь она построила дом. Сейчас она досматривает свекровь и свою маму. Мы обращались за помощью в Витебский психоневрологический диспансер. Конкретного диагноза ей не поставили. Я потеряла отца в 3 года. Я хочу, чтобы мама жила. Она гаснет на глазах, и я не знаю, как ей помочь. Такой вопрос.
Вот тут знаете, что меня смущает? То, что обращались в психоневрологический диспансер, и определенного диагноза не поставлено этой женщине. К тому же, там сказано, что она ухаживает за своей свекровью, за своей матерью. То есть там есть еще живые ее мать и свекровь.
Старшие, да.
И она еще пытается там как-то в их жизни принимать участие. Да. Поэтому у меня складывается впечатление, что депрессии-то нет.
Просто усталость и...
Да, такое... но у нас сейчас очень много таких невротических состояний, когда человек живет как разряженная батарейка. И вот то, что Латвия, Белоруссия...
Из Латвии в Беларусь переехали.
Да, из Латвии в Беларусь. Какого человека... Ну, сейчас, я так понимаю, православный человек... Вот. Да какова там степень ее церковной жизни, очень трудно сейчас сказать, но в любом случае начинать нужно именно с этого. Нужно начинать с ее воцерковления. Человеку нужно восстанавливать потенциал, который она утратила. А восстанавливать мы его можем только за счет того, кто нам его дал. Когда мы начинаем его просить, когда мы свои немощи ему приносим и жалуемся на свои утраты. И он восполняет это в самом лучшем виде. Если батарейка, она может зарядиться только до 100% своего потенциала, то человек, он, начав общаться с Богом в церкви, встает на путь бесконечного своего личностного развития, потому что потенциал его души безграничный. Вот. Начинать надо с этого. А потом уже смотреть, если у человека хватит собственной активности на то, чтобы самостоятельно молиться, присутствовать на богослужениях, приступать к таинствам исповеди и причастия, то тогда, может быть, не придется прибегать к медикаментам, антидепрессантам и вообще к услугам психиатра.
То есть нужно просто обращаться к Богу, к церкви, да?
Да.
Ну, вот и все, по-моему. Вопросы все у нас. Будем заканчивать нашу передачу. Если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать ваши вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Телефон, Вячеслав Владимирович, напомните.
Да, пожалуйста, звоните по телефону и записывайтесь на консультацию по телефону 219-71-21 в Екатеринбурге, код 343. А завтра, как обычно, жду всех на школу православного самосознания Репина 6А, второй этаж.
Мне остается только напомнить, что повтор нашей передачи состоится завтра в 8:20. Ну, а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских ровно через 2 недели. Спасибо вам, Вячеслав Владимирович, за все, за ответы. Ну и до новой встречи.
До свидания.
До свидания.